Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 29 июля. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Население сел Горийского и Каспского районов могут остаться без урожая.
Цхинвальские власти перекрыли подачу оросительной воды, отчего пострадало население грузинских сел.
Северо-осетинские журналисты просят Эдуарда Кукойты взять расследование дела Тимура Цхувребова под свой контроль.
У нас нет сомнений, что это дикое нападение было связано с общественной деятельностью Тимура, так как незадолго до избиения он получал угрозы в свой адрес.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в грузинском порту Поти задержано украинское судно. В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт. В Киргизии проходят митинги против ввода полицейских ОБСЕ. Как передает Интерфакс, по данным Тбилиси, судно, перевозившее зерно для Армении, еще в июне незаконно вошло в акваторию Абхазии, оттуда и было сопровождено грузинской береговой охраной в Поти. Сообщается, что экипаж судна состоит из 11 матросов, граждан Украины и капитана-россиянина. Их состояние здоровья удовлетворительное, на борту достаточный запас пищи, воды и горючего. Делом занимается консульское отделение Украины в Батуми и МИД Украины. Кабардино-Балкарии предотвращен теракт. Как сообщили РИА Новости в МВД Республики, взрывное устройство было заложено в центре города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Оно было обезврежено сотрудниками регионального управления ФСБ. По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Ведется расследование. В Киргизии проходят митинги против ввода полицейских ОБСЕ, сообщает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Как сообщил организатор пикета в Бишкеке Бекназар Айталиев, введение полицейских ОБСЕ повлечет ввод миротворческих войск, что приведет к распаду республики, по примеру Косово. Привлечение внешних сил лишь осложнит межэтническую напряженность в стране и спровоцирует новые кровавые конфликты. В руках у митингующих плакаты со словами «Мы против внешнего вмешательства, скажем нет киргизскому Косово, молодежь против полицейских ОБСЕ». Собравшиеся скандируют «Долой полицейских ОБСЕ из Киргизии, не хотим участи Югославии». И Грузии. Пикетчики сожгли символическое чучело полицейского ОБСЕ. В городе Ош прошла аналогичная акция протеста, собравшая 700 человек. Среди манифестантов звучат призывы перекрыть стратегические трассы в стране. Милиция пикетчиков пока не разгоняет. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Москве суд приговорил виновного в убийстве бывшего вице-мэра Грозного к 14 годам колонии строгого режима. Сообщается, что Халид Малачев был признан виновным также в хранении наркотиков. Заместитель мэра столицы Чечни Гилани Шипиев был убит в Москве в феврале 2009 года. Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. У большинства задержанных изъяты мобильные телефоны, они лишены возможности связаться с адвокатами, сообщил Радио Свобода лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он приехал в прокуратуру города Химок, чтобы подать заявление о незаконных действиях милиционеров. В отделении милиции остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова. По ее словам, милиционеры при задержании заявляли, что выполняют распоряжение губернатора Московской области Бориса Громова, в соответствии с которыми экологи незаконно находятся в Химкинском лесу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Краснодарском крае проводится проверка в отношении сотрудников МВД, устроивших беспорядки в одном из кафе города Сочи. По данным следствия, в среду несколько жителей Ингушетии, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов, избили посетителя кафе и открыли стрельбу из травматических пистолетов и табельного оружия. Краевое управление Следственного комитета при прокуратуре России не сообщает о пострадавших в результате конфликта. США поддержали призыв руководства Евросоюза к скорейшему возобновлению переговоров с Ираном. Как отметил официальный представитель американского Госдепартамента Филипп Кроули, Вашингтон по-прежнему готов к продолжению диалога между шестью мировыми державами и Ираном, который позволит разрешить сомнения относительно иранской ядерной программы. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон выразила уверенность в том, что введенные на днях Евросоюзом санкции против Ирана не помешают возобновлению переговоров. На северо-востоке Китая в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в реку Сунгари с территории завода смыло более 3000 контейнеров с химикатами, рассказывает Антон Лузгин.
Экологическая катастрофа угрожает не только Северному Китаю, но и российским территориям вблизи Амура, в частности, Еврейской автономной области и Хабаровскому краю. В Дальневосточном МЧС надеются, что опасные последствия от паводков китайской провинции Цзилинь будут минимальны. По словам исполняющего обязанности начальника Дальневосточного центра МЧС Игоря Демчина, сейчас нет угрозы для населения Еврейской автономной области и Хабаровского края. Зараженный участок воды подойдет к границе России примерно 4 августа. Организован круглосуточный мониторинг состояния воды в реке Амур. Экологическое происшествие на реке Сунгари, которое является притоком Амура, случилось не впервые. 5 лет назад в результате взрывов на химическом заводе в реку попало более 100 тонн бензола. Последствия этой аварии ощутили на себе жители Хабаровска и Комсомольска на Амуре. В самом Китае на неделю было полностью прекращено водоснабжение 9-миллионного города Харбина. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Во Франции 47-летняя Доминика Кантре призналась в том, что задушила 8 своих новорожденных детей. Ее муж, как сообщается, был освобожден после задержания. Прокуратура приняла такое решение после заявления женщины, что ее муж ничего не знал о произошедшем. Заявление в полицию подали новые владельцы дома после обнаружения в саду останков младенцев, завернутых в полиэтиленовые пакеты.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Губернатор Шида Картли Зураб Арсушвили провел расширенное заседание, на котором помимо местных властей находились и представители ирригационных, газовых и энергокомпаний. Главной темой этого заседания была подача оросительной воды селам Гарийского и Каспского районов. Перед населением этих сел уже второй месяц стоит угроза остаться без урожая, рассказывает Нонна Суварян.
«Эхо Кавказа» уже не раз говорило о проблемах жителей Каспского и Гарийского районов, оставшихся без поливочной воды после предпоследнего раунда женевских переговоров, прошедшем в июне этого года. Тогда грузинская сторона отказалась подавать газ Ахалгорскому району, аргументируя свое решение тем, что не желает снабжать газом, как они сказали, оккупантов. В ответ схинвальские власти перекрыли подачу оросительной воды, от чего пострадало население грузинских сел. Однако жители села Ламисхана Каспского района утверждали, что не обязательно зависеть от осетинской стороны. Подача поливочной воды возможна из альтернативного источника. О проблемах населения спустя 2 месяца заговорили и местные власти. «Мы поставили цель как можно скорее найти альтернативные источники, чтобы решить эту проблему», заявил губернатор Шида Картли Зураб Арсушвили в интервью «Эхо Кавказа». Он также отметил, что есть проблемы, которые уже решены, но есть и такие, для решения которых необходимы изменения в бюджете Грузии.
«В этом случае разговор идет о бурение новых колодцев и периоде, в течение которого специалисты разработают проект. Помимо этого, разговор идет о поисках источников финансирования. Нам очень помогают международные организации, чтобы у населения и в будущем не было аналогичных проблем. Большая часть проблем до конца лета будет решена, но, к сожалению, останутся проблемы, которые мы постараемся решить до конца года».
Между тем, до конца лета большая часть урожая из-за сильной засухи будет испорчена. Арсушвили говорит, что возместить ущерб населения из местного бюджета невозможно, но обещает, что этот вопрос обязательно будет поставлен перед центральными властями. По словам регионального корреспондента грузинской службы радио «Свобода» в Шидакартли Коги Апцеури, местные власти уже построили альтернативное водохранилище около села Никозин на реке Лиахви.
Но это водохранилище полностью еще не заработало. несколько проблем зафиксировано. Первая проблема то, что аварийная ситуация, потом говорили, что там есть задолженность электроэнергии. Самое главное, что народ, который с нетерпением ждал этой воды, еще не получил. Сегодня был губернатор от заседания, губернатор попросил всех людей, которые ответственны за эту воду, и все говорят, что в ближайшем будущем эта проблема будет снята. Как я знаю, уже из центрального бюджета должны перечислить деньги на задолженность этой электроэнергии, которая есть у этого водохранилища.
По словам Мамуки Ломсадзе, представителя в Горийском районе компании «Мткварий-М», которая и является владельцем водохранилища, на данном этапе подается оросительная вода всем селам, которые находятся в системе орошения Терефон. А для тех сел, которые зависят от оросительной системы Салтвиси и, следовательно, от Цхинвали, будет строиться водонасосная станция. Хотя сможет или нет население расплачиваться за поливочную воду, пока неизвестно. Сегодня орошение одной сотки в течение года стоит 75 тетри, около 40 центов. Поэтому многие жители обращаются к компании с просьбой снизить тариф, так как они не в состоянии орошать все свои участки.
О проблемах с оросительной водой в селах Горийского и Каспского районов рассказывала Нона Суварян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Состояние Избидова в конце прошлой недели в Цхинвали общественного деятеля и главного редактора газеты «21 век» Тимура Цховрябова по-прежнему вызывает опасения у медиков. Об этом нам сообщила эксперт общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Сегодня она посетила Тимура Цховрябова во Владикавказской больнице, а около получаса назад ответила по телефону на вопросы моего коллеги Олега Кусова.
Вы видели Тимура Цховрябова сегодня. Каково его состояние здоровья?
Буквально полчаса, как вышла из больницы. Сегодня ему немного лучше, чем вчера, но, тем не менее, пока общая же проблема, которая была, продолжается. Ему еще не могут сделать операцию, поэтому, большей частью, пока лежит, не встает. И вот сейчас еще непонятно, сколько он здесь пройдет. 2 недели или 3 недели. И плюс, видимо, в результате избиения, того, что он попал под машину во время драки, ему придется делать операцию на глазах. Еще во время войны, когда его контузило, у него очень сильно ухудшилось зрение. И вот сейчас появились еще большие проблемы с этим.
У вас есть ощущение, что Цхинвали, местные власти действительно обеспокоены этим инцидентом и готовы, по крайней мере, разобраться в нем досконально?
Несмотря на то, что власти обеспокоены, они пока пытаются инцидент замять. И они были бы счастливы, мне кажется, что если бы сейчас там Тимур забрал заявление и сделал вид, что ничего не происходит. С другой стороны, как мне кажется, некое давление, которое сейчас оказывается на власти, в частности, там, со стороны международных организаций, которые сделали заявление по этому поводу, оно оказывает свое влияние, потому что власти вот пытаются сами выходить на участников этого грузино-осетинского гражданского форума, говорить о том, что ну вот давайте вы приедете, там, встретитесь с нами, мы поговорим. С другой стороны, на всех этих мероприятиях, которые пытаются организовать власти, когда приходят представители вот такого боевого крыла парламента, которые продолжают также говорить, что заявление было правильным. Сегодня появилось очередное заявление Союза защитников Отечества, то есть это вот организации, с которой фактически выросла Народная партия, снова осуждающие действия участников форума. И в этом смысле пока ничего не меняет. В принципе, в большинстве своем, когда говоришь с людьми в Цхинвали, большинство из них не очень понимает, что, собственно, было сказано в этом заявлении. Но многие говорят, что бы там ни было сказано, бить было нельзя ни в коем случае. Многие высказывают, собственно, претензии к членам Народной партии, потому что говорят, что те уже совсем, что называется, взорвались и позволяют себе слишком многое.
Это была эксперт общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Между тем, северо-осетинские журналисты выразили возмущение фактом нападения в Цхинвали на общественного деятеля и главного редактора газеты «21 век» Тимура Цховрябова. В своем обращении к президенту де-факто Республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте они потребовали от него взять расследование инцидента под личный контроль, рассказывает Олег Кусов.
Избиение среди бела дня общественного деятеля и главного редактора газеты «21 век» Тимура Цховрябова – это первый инцидент подобного рода на территории обеих Осетий, связанный с журналистами. К такому заключению пришли владикавказские коллеги Тимура Цховрябова. Они решили принять участие в защите прав пострадавшего. В своем публичном обращении к президенту де-факто республики Эдуарду Кокойте они напомнили, что Тимур Цховрябов и до этого получал свой адрес угрозы.
«Мы, журналисты Северной Осетии, глубоко возмущены фактом
фактом нападения среди бела дня в Цхинвале на нашего коллегу, главного редактора газеты «21 век» Тимура Цхавребова. У нас нет сомнений, что это дикое нападение было связано с общественной деятельностью Тимура, так как незадолго до избиения он получал угрозы в свой адрес. Применение же физической расправы вместо открытого диалога всегда может быть использовано недругами Южной Осетии для упрека в несоблюдении прав человека. Мы считаем абсолютно недопустимым произошедшее с нашим коллегой. Использование таких способов не делает чести никому, ибо, как известно, сказать смелое слово часто бывает гораздо более мужественным поступком, чем занести на человека кулак или достать пистолет. Поэтому мы обращаемся к президенту Южной Осетии какой-то Эдуарду Джабеевичу, как гаранту Конституции с просьбой взять под личный контроль расследования этого инцидента.
Обращение подписали 11 журналистов. Инициаторами обращения стали корреспондент газеты «Коммерсант» в регионе Заур Фарниев и независимый журналист Алан Цхурбаев. Журналисты выражают недоумение тем фактом, что их коллега пострадал за свои идеи, говорит Заур Фарниев.
Любой человек, который с ней знаком, у него к нему довольно хорошее отношение, потому что это сам по себе человек прямой, открытый, и с ним всегда интересно пообщаться. Во-вторых, конечно, такая ситуация, это просто не должно такого быть. На моей памяти такого случая еще не было, что вот так вот среди бела дня, не то что депутаты, вообще просто, даже обычные люди избивали человека, который не согласен с официальной позицией правительства Южной Осетии. Но, тем не менее, это произошло, причем в его избиении, по его словам, участвовали депутаты парламента. Хотя вот недавно МВД Южной Осетии распространило информацию, что якобы Тимур подрался с неким Игорем Джоевым. У нас, честно говоря, нет резона доверять этой информации. Так что будем ждать расследования, тем более, что Тимур написал заявление не только в силовые структуры Южной Осетии, но и Северной, где он, кстати, сейчас находится в больнице. Его пришлось переехать сюда, в республиканскую клиническую больницу. Тимур в разговоре со мной говорил, то, что он сторонник независимости. Причем не независимости, а только от Грузии. Он выступал человеком, который за независимость вообще в принципе Южной Осетии, даже от России, вообще от кого-либо. С этим можно спорить, насколько это вообще возможно, но тем не менее его позиция именно такая. Когда он говорил про независимость от России, это тоже вызывало нарекания со стороны власти Южной Осетии, потому что не явно ориентированы на Россию. В принципе, в этом тоже ничего плохого, наверное, нет. Ну, просто сам факт того, что появилось другое мнение, и это другое мнение сразу было воспринято как какое-то предательство, я не знаю. Ну, это глупости, конечно. Как может быть предателем человек, который сам воевал и всегда выступал за то, чтобы его страна, государство, пускай даже такое маленькое, было полностью независимым.
Это был корреспондент газеты «Коммерсант» в Северной Осетии Заур Фарниев. Почти одновременно с североосетинскими журналистами к Эдуарду Какойто обратилась и Мария Плиева, один из участников грузино-осетинского гражданского форума. По мнению Марии Плиевой, цитата, «репутация Республики Южная Осетия серьезно пострадала. На международной арене был нанесен урон и репутации России, фактически являющейся главной союзницей Осетии». Это цитата. Мария Плиева подчеркнула, что если в отношении избивших Цхавребова людей не будут приняты меры, и она будет опасаться за свою жизнь.
Рассказывал Олег Кусов. Ситуация вокруг гонимых журналистов стала одной из главных тем в грузинской прессе на этой неделе. Газеты пишут не только об инциденте с осетинским журналистом Тимуром Цхавребовым в Цхинвале, но и об историях двух грузинских коллег Малхаза Гулашвили и Вахтанга Кумахидзе. Обзор прессы подготовила Олеся Вартанян.
Инцидент с Тимуром Цхавребовым в Цхинвале стал одной из главных тем в грузинской ежедневной газете «Резонансе». Большая часть статьи посвящена обращению к участникам женевских дискуссий, которые Цхавребов и несколько других людей подписали в Голландии. Газета подробно описывает некоторые его пункты, отмечая, что под ним подписались в основном те люди, которые в данный момент проживают на территории подконтрольной Тбилиси. Из жителей Южной Осетии обращение подписали только два человека, и одним из них стал Тимур Цхавребов, пишет газета. Как продолжает автор статьи, именно это стало причиной обвинений де-факто чиновников в связях Цхавребова с грузинскими властями. Резонансы приводят слова правозащитника Бессариона Асеева о том, что незадолго до инцидента Цхавребову звонил депутат де-факто парламента Казимир Плиев и открытым текстом угрожал его убить. Этот же депутат потом участвовал в избиении Цхавребова, пишет газета. Резонансы приводят слова политолога Паата Закариашвили, который говорит, что вся эта история с Цхавребовым наносит серьезный удар по имиджу де-факто властей за рубежом.
Если осетины хотят хотят строить независимое государство, которым может заинтересоваться мировое сообщество, то они должны уважать любое особое мнение, будь оно прорусским или прогрузинским. Как эти осетины сумеют представлять свое государство за рубежом, если у себя дома не могут вынести одного человека с отличающимся мнением?
Приводит слова Пааты Закарейшвили резонансе. Несколько грузинских газет пишут о другом инциденте, теперь уже связанном с Малхазом Гулашвили. Несколько месяцев назад он вместе с сыном бежал в Схинвали, опасаясь тюремного заключения и преследований в Тбилиси. В газете «Georgian Times», которую он владеет, опубликовано обращение почти 180 грузинских общественников, политиков, юристов и журналистов, которые просят правительство Грузии остановить судебное расследование в отношении Гулашвили. Как написано в обращении, дело было заведено по факту незаконного пересечения Южно-Осетинской административной границы.
Правительство судит Гулашвили и его сына, потому что они пересекли границу, которую грузинская сторона не контролирует. Если это так и должно быть, то миллионы других грузинских граждан должны были быть осуждены за незаконное пересечение той же границы.
Говорится в обращении по делу Гулашвили. Другой грузинский журналист Вахтан Кумахидзе решил проблему с возможными преследованиями. На этой неделе он получил политическое убежище в Швейцарии. Он уехал туда около полугода назад, заявляя, что представители грузинского МВД угрожали ему расправой, если он выпустит свой документальный фильм об августовской войне. В этом фильме Кумахидзе собирался рассказать альтернативную историю о начале военных действий, а также о том, как от этого пострадало население Схинвали. Для съемок этого фильма он в феврале этого года ездил в Южную Осетию, после чего, как он говорит, к нему и начали поступать угрозы. Газета «Резонансе» сегодня приводит следующие слова Кумахидзе, который все еще находится в Женевском лагере для беженцев.
«Пока что я только того и жду, чтобы покинуть этот ад, в котором я сейчас нахожусь. После этого я буду готов начать работу. Здесь, в лагере, у меня не было условий, чтобы работать над фильмом. В этом и заключалась проблема моего здешнего нахождения. Вот как только мне разрешат отсюда выйти, я обязательно продолжу свою работу», —
сказал Кумахидзе в интервью «Резонансе». Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Ни для кого не секрет, что расслабленные отпускники становятся главными жертвами мелких грабителей. В администрации города Гагры прошло совещание с участием де-факто министра внутренних дел Абхазии Утара Хетси и других членов правительства, рассказывает Семен Пегов из Сухуми.
В администрации Гагры прошло совещание с участием министра внутренних дел Абхазии Утара Хетсе и других членов правительства. На совещании обсудили криминогенную ситуацию в городе в контексте курортного сезона. Ни для кого не секрет, что отдыхающие становятся главными жертвами мелких грабителей. Глава МВД отметил, что в летний период особенно остро ощущается нехватка кадров в милиции. В такие курортные центры, как Гагра, приходится даже посылать курсантов. Однако и этих мер, по словам Утара Хетсе, явно недостаточно.
К сожалению, все равно вот приостановить рост числа преступлений, которые сегодня у нас наблюдаются в Гагарском районе, конечно, не получается. Но если говорить, что такая очень серьезная ситуация в этом плане, тоже неправильно.
Если верить статистике, по сравнению с прошлым годом, количество грабежей на данный момент уменьшилось в два раза. За два месяца зарегистрировано лишь 120 преступлений подобного рода. По словам министра внутренних дел, правоохранительные органы внимательно анализируют характер краж. По некоторым направлениям удалось добиться определенных результатов. В частности, задержаны члены преступных группировок, занимавшихся грабежами автомобилей.
Есть болезнь такая, вот тенденция в этом году и прошлые года у нас как бы все негативное мы извне берем. Ломание стекол. И, естественно, по этому направлению тоже мы работаем. Есть задержанные группировки.
Участники заседания, в свою очередь, отметили, что еще одна из существующих болезней в Абхазии заключается в том, что есть случаи, когда в роли грабителей выступают сами сотрудники милиции. Глава МВД не стал отрицать, что такие факты имеют место.
У нас один факт это был в Сандрипше, в Сандрипшской зоне. Один работник Новоафонского отделения милиции, когда у него был выходной, он, значит, совершил грабеж, за что он был привлечен к уголовной ответственности. Он сидит сегодня в РОВД в Гагарском, в изоляторе временного содержания. Материалы собраны, переданы в прокуратуру. К сожалению, тьма без уродов не бывает.
Если же пообщаться непосредственно с жертвами грабежей, то выяснится, что удивление у них вызывают не столько сами факты краж, сколько отношения к этому местного населения. Туриста из Москвы Виктора Родина ограбили в Новом Афоне на второй день отдыха прямо в кафе. Он обратился к администратору заведения с просьбой вызвать милицию. Виктора приняли чуть ли не за умалишенного.
У нас тащили, значит, ну, жакетка, мне там видеокамера, мобильник, ну и 1010. В общем, более того, я пошел к администрации кафе, попросил вызвать милицию. На меня посмотрели, хотя все прекрасно по-русски понимают, как будто я там на каком-то там тамбуласском языке там разговариваю. То есть милиция не была вызвана, хотя она находится в 100 метрах.
Получается, что некоторые кражи просто-напросто не регистрируются, и вывод из этой ситуации можно сделать следующий. Доверять статистике в этой сфере не приходится, и судить о том, какова реальная криминогенная ситуация, довольно сложно как министрам, так и журналистам. Разве что, когда в следующий курортный сезон в Абхазию приедет еще меньше туристов, чем в нынешнем, чиновники скажут, наверное, мы где-то что-то недоработали. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
К российским событиям. Сегодня двум участникам групповой драки на Чистопрудном бульваре в Москве, в результате которой был убит журналист Юрий Волков, предъявлены обвинения в убийстве и причинении тяжкого вреда другим потерпевшим. Адвокат обвиняемых заявляет о невиновности своих подзащитных, указывая на то, что следствие не проверило обстоятельства явки с повинной третьего участника драки и отпустило его. Кроме того, по сведениям адвоката, записи камер видеонаблюдения, установленных на Чистопрудном бульваре, оказались повреждены, что также вызывает множество вопросов у защиты. Рассказывает моя московская коллега Марьяна Тарачешникова.
Групповая драка в Москве произошла в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре. В результате ее был убит журналист Юрий Волков. Несколько человек получили ранения. В тот же день один из участников драки, Магомед Сулейманов, явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, и стал орудием преступления. Однако Сулейманова в тот же день отпустили, а обвинение было предъявлено Ахмед-паше Айдаеву, его считают виновным в убийстве, и Бекхану Ибрагимову. Ему инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью. То обстоятельство, что следствие не проверило показания, данные Сулеймановым в явке с повинной, вызывает недоумение у адвоката обвиняемых Абсупьяна Гайтаева.
Дело даже не в том, что ему не предъявлено обвинение. Мы понимаем, что не всегда человек, который заявляет о том, что он совершил преступление, в данном случае особо тяжкое преступление, не всегда это факт, потому что иногда бывает, что человек себя оговаривает. Но, самый главный момент в этом вопросе то, что он был тот же день отпущен. С ним не проводилось, по моей информации, никаких действий, то есть там, биологические там, образцы у него, или дактилоскопические, то есть не проверена его реальная причастность, те доводы, которые он изложил, заявление о явке с повинной, они не исследованы без проверки изложенных обстоятельств этой явки с повинной. Невозможно отпускать человека, тем более он выдает нож. Это самая большая загадка на сегодняшний день в этом деле.
Айдаев и Ибрагимов свою вину отрицают, указывая при этом, что они не были зачинщиками драки. Адвокат Абсупьян Гайтаев изложил свою версию происшедшего в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре.
Они втроем проходили мимо станции «Чистые пруды». В это время там группа, количество 10-15 человек, группа молодых людей, пьяных, начали оскорблять Айдаева и остальных по национальному признаку. Как объясняет Айдаев, он говорит, я машинально остановился и переспросил, что ты сказал? И тот опять матом и вот продолжил оскорблять и очень сильно двумя руками толкнул грудь Айдаева. Айдаев очень физически слабый, он отлетел на несколько метров. И с Сулеймановым, этот первый нападавший, схватился, они начали драться. В это время толпа набежала на Сулейманова, вот этого дерущегося. И в этом круговороте Айдаев услышал крик «Нож, нож!» Люди начали разбегаться. Я, говорит, смотрю, Сулейманов вот в одну сторону побежал, и я за ним. А потом через некоторое время догнал Ибрагима. Они буквально сразу наткнулись на патруль ППС. их привезли обратно на место происшествия, после этого задержали, арестовали, предъявили обвинение и так далее.
Адвокат Гайтаев сообщил также, что в настоящее время защита обжаловала решение об аресте Айдаева и Ибрагимова. Кроме того, адвокат готовит жалобы в следственные органы в связи с имеющейся у него информацией о том, что записи камер видеонаблюдения, установленных на чистых прудах, якобы повреждены. Марьяна Тарачешникова, Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 29 минут. Продолжаем программу. В следующие полчаса нашей программы. Представители грузинских НПО требуют извинений у президента Саакашвили за его высказывания.
Опасные тенденции расизма, ксенофобии и милитаризма увидели в двух вчерашних изречениях президента Саакашвили неправительственные организации.
Абхазские солистки Московской оперы выступают в Сухуми.
Патронировал и опекал Хиблу на этом конкурсе грузин, известнейший в России оперный певец, выходец из Абхазии Зураб Шаткелала.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В грузинском порту Поти задержано украинское судно. Как передает Интерфакс по данным Тбилиси, судно, перевозившее зерно для Армении, еще в июне незаконно вошло в акваторию Абхазии. Оттуда и было сопровождено грузинской береговой охраной в Поти. Сообщается, что экипаж судна состоит из 11 моряков, граждан Украины и капитана-россиянина. Их состояние здоровья удовлетворительное. На борту достаточный запас пищи, воды и горючего. Кабардино-Балкарии предотвращен теракт. Как сообщили РИА Новости в МВД Республики, взрывное устройство было заложено в центре города Тернеаус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Оно было обезврежено сотрудниками регионального управления ФСБ. По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Ведется расследование. В Москве суд приговорил виновного в убийстве бывшего вице-мэра Грозного к 14 годам колонии строгого режима. Сообщается, что Халид Малачаев также признан виновным в хранении наркотиков. Заместитель мэра столицы Чечни Гелани Шипиев был убит в Москве в феврале 2009 года. Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. У большинства задержанных изъяты мобильные телефоны. Они лишены возможности связаться с адвокатами, сообщил радио «Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он приехал в прокуратуру города Химок, чтобы подать заявление о незаконных действиях милиционеров. В отделении милиции остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Краснодарском крае проводится проверка в отношении сотрудников МВД, устроивших беспорядки в одном из кафе города Сочи. По данным следствия, в среду несколько жителей Ингушетии, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов, избили посетителя кафе и открыли стрельбу из травматических пистолетов и табельного оружия. Краевое управление Следственного комитета при прокуратуре России не сообщает о пострадавших в результате конфликта. Городской суд Петербурга обязал родильный дом номер 18 выплатить петербурженке и ее маленькой дочери за неудачные роды 4 миллиона рублей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в 2006 году роженица попала в родильный дом, ожидая по медицинским показаниям кесарево сечение, но ей отказали в операции. На операцию девочка родилась тяжелым инвалидом, перенесла несколько операций, и мама вынуждена не работать, тратить большие деньги на уход за ребенком.
Это была краткая сводка новостей. С ней вас ознакомила Любовь Баматова. Продолжаем программу. Высказывание президента Грузии Михаила Саакашвили на встрече с представителями Министерств финансов и обороны вызвали большой резонанс. Сегодня сразу две неправительственные организации провели пресс-конференцию и потребовали от президента публичного извинения за выражение, в котором Саакашвили пренебрежительно высказался о чернокожих людях. Часть грузинского общества с настороженностью встретила и призывы президента к самообороне. Какие опасные тенденции услышали в Тбилиси в заявлениях президента, в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Чудо на улице Галактиони, так называли дом Смирновых, Тбилиси на улице Галактиони 20, в котором жили три поколения Смирновых, ученых и общественных деятелей. Но уже более 20 лет этот адрес многие в Тбилиси знают больше как офис Центра культурных отношений «Кавказский дом». Наира Гелашвили, председатель центра, так же, как и ее коллеги, о распоряжении президента о создании музея Смирновых узнали от журналистов.
Упразднить Кавказский дом и вместо него, как правопреемника, создать музей Смирновых вызывает недоумение. Сейчас Кавказский дом – это неправительственная организация, и она содержит с помощью грантов здания, в том числе и музей. Мы осуществляем проекты, и нам нужно помещение. Юридически мы в воздухе висим.
Вместе под одной крышей Кавказский дом и музей оказали в 1985 году. Михаил Смирнов, известный филолог, собрав семейные реликвии и экспонаты в одну экспозицию, завещал свое имущество. Издание Грузинской ССР и правопреемником назвал главную редколлегию переводов. Организацию упразднили в 90-х годах под натиском радикально настроенных националистов из-за негрузинского мышления. Наира Гелашвили, тогда сотрудница редколлегии, убедила президента Гамсахурдия, что организация выполняла важную роль во всем Кавказе, поскольку активно занималась переводами произведений писателей кавказских народов. Редколлегию переименовали в Центр культурных отношений «Кавказский дом», который стал правопреемником редколлегии и, соответственно, Дома Смирновых. В то же время Наира Гелашвили создает одноименное НПО, и с помощью донора международной организации «Горизонт» были отреставрированы здания и экспонаты. Наира Гелашвили, председатель центра, вспоминает, что, пережив натиск националистов, проблемы появились после уже из-за названия.
Это была Мзия Парисишвили. Парламент де-факто Республики Южная Осетия объявил о выделении силовым структурам кредитов в размере 100 миллионов рублей на кредитование малого бизнеса. Финансирование из средств со специального общественного счета было обосновано протоколом наблюдательственного совета, который призван контролировать расходование общественных денег. В республике, где слишком много нуждающихся, подчеркнутое внимание к силовикам восприняли неоднозначно, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Постановление парламента наделало много шума в республике. Во-первых, как стало известно, не все члены наблюдательного совета подписались под протоколом. На заседании наблюдательного совета отсутствовали по меньшей мере трое. Во-вторых, финансирование МВД, армии и КГБ эксперты восприняли как знаки повышенного внимания силовикам президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты перед отставкой, которая состоится менее чем через 2 года. Или даже как часть начавшейся операции «Преемник». Дескать, президент создает новую силовую конструкцию перед уходом в отставку. Заместитель председателя парламента Южной Осетии Юрий Дзицойты в интервью «Эхо Кавказа» заявил.
Чем будут заниматься вот эти люди? Скорее всего, они окажутся на улице. Скорее всего, это приведет к эмиграции, если у них есть возможность выехать, например, в Россию. Или же они пополнят криминальные структуры, если они не смогут найти работу. Ну, а какая-то, может быть, незначительная часть, видимо, сможет устроиться в какие-нибудь другие структуры.
Парламент обеспокоен тем, что в республике нет социальных программ, ориентированных на уволенных в запас военнослужащих, число которых растет. В начале года стало известно, что Россия не готова финансировать армию Южной Осетии. Правительство фактически поставило юго-осетинские власти перед фактом, что в бюджете не предусмотрено статей военных расходов в прежних объемах. В 2010 году из 3000-й армии уволено 900 военнослужащих. И это только первый этап. Всего предполагается сокращение вооруженных сил в 10 раз. Тогда же, в начале года, парламент республики принял постановление, обязывающее правительство внести на рассмотрение законодательного собрания проект закона о статусе военнослужащего, где бы предусматривали социальные и правовые гарантии увольняемых в запас. Но и это постановление было проигнорировано. В итоге военнослужащие Южной Осетии увольняются в запас без пенсий и социальных пособий. На сегодня в республике нет государственных программ по социальной адаптации отставных военных. Не оказались они востребованы и на стройках. Людские ресурсы Южной Осетии вообще мало задействованы в восстановлении республики. 35 миллионов направляется в фонд «Патриот», который ведает делами уволенных в запас военнослужащих и сотрудников МЧС. По 5 миллионов рублей получат отставники из КГБ, ОМОНа и госохраны. Ветераны получат деньги на условиях беспроцентного трехлетнего кредита. Депутат парламента Южной Осетии Мира Цховребова считает, что кредиты в том виде, в котором они были выданы, не принесут республике должного эффекта.
То, может быть, вот эти деньги, хорошо бы было их не просто дать, а дать под конкретные проекты. Можно было бы какие-то производства открыть. То, возможно, даже так. Может быть, кому-то придет в голову, простая мысль, не запариваясь, просто положить эти деньги на счет и жить на процент. Вот какая польза нам от этого будет? И потом вернуть эти деньги. То есть нужны были конкретные проекты, которые бы отслеживались или Министерством экономики, или кем-то.
Это была депутат парламента Южной Осетии Мира Цховребова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Согласно государственной программе, предложенной премьер-министром Грузии Никой Гилаури, к 2013 году должно быть построено более полусотни новых больниц. Строить их должны были победители прошлогоднего тендера, страховые компании и «Блок Джорджия», грузинский филиал чешской компании «Блок». В апреле нынешнего года было объявлено, что «Блок Джорджия» отстранен от работы в сфере здравоохранения. А в конце июня грузинское правительство объявило, что эта компания возвращается к программе. Программе медицинских реформ, рассказывает мой коллега в Тбилиси Беслан Кмузов.
Грузинский банк KBC дал 8 миллионов долларов блоку Джорджия, чтобы эта компания смогла обустроить несколько больниц в Западной Грузии. В апреле этого года блок Джорджия был отстранен от программы строительства больниц. Дело в том, что 3 года назад две фармацевтические компании Грузии Аверси и ПСП, а с ними чешская компания Блок, получили от правительства заказ на ремонт и строительство больниц. Аверси и ПСП были отстранены от этого проекта, и в руках блока Джорджия сосредоточились около полусотни медучреждений. В прошлом году оказалось, что блок Джорджия не может выполнить свои обязательства, так как чешский экспортбанк отказался выделить деньги на строительство. Причины были разные, и недавняя война, и акции протеста оппозиции. Тогда правительство нового премьер-министра Ники Гилаури предложило новую схему медицинской реформы. Среди страховых компаний был разыгран тендер. Тут схема достаточно простая. Государство выдает свидетельства или ваучеры малоимущим людям, на которые они могут получить страховой полис. Та страховая компания, которая просила наименьшую сумму от государства за свои страховые полисы, получала право на обслуживание населения, но при этом она обязывалась построить в этом регионе больницу. Таким образом, было распределено строительство 47 больниц по всей Грузии. Однако, через 2 месяца после этого тендера правительство объявило о том, что и блок Джорджия будет заниматься строительством медучреждений. Возник вопрос, почему блок Джорджия получает собственность 8 больниц без всякого тендера или другого конкурса. На этот вопрос ответил заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Грузии Кока Пруидзе.
Им передали по тендеру энное количество больниц. В 2007 году. Сейчас обязательства они не смогли выполнить, и у них отобрали эти больницы и оштрафовали. А то, что они выполнили, им оставили. Всем больницам оставили. Это старое соглашение, просто обновленное.
А нужно ли Грузии полсотни новых лечебных заведений? В некоторых грузинских больницах врачи выполняют роль сторожей. Например, в Руставе действуют 2 клинические больницы, где врачи могут оказать только несложную хирургическую помощь, вырезать аппендицит или грыжу. Более сложные больные направляются в тбилисские больницы. Но и во многих тбилисских больницах порой врачи сутками остаются без работы. Выпускники медицинского института порой годами ищут работу, а многие так и не находят ее. Однако декан лечебного факультета того же института Тина Чиковани более оптимистично смотрит на перспективу строительства новых больниц.
Врачи найдут работу, потому что эти больницы будут оснащены новыми технологиями.
И вот тут один нюанс. Прибавится количество работающих врачей, то есть количество больных на самом деле не возрастет. Однако люди будут тратить больше денег на обследование и лечение. Руководитель организации партнерства во имя социальных программ Деви Хичинашвили говорит, что программа более сбалансирована, чем на первый взгляд.
Она подразумевает наличие в каждом районе небольшого медицинского учреждения от 15 до 25 коек плюс амбулатории и так далее, современного, и наличие в каких-то ключевых точках реферальных клиник с койками от 70 и выше.
Но и тут не все понятно. Например, будут ли эти больницы рентабельны, если население в регионах гораздо беднее и малочисленнее, чем в Тбилиси? Если оправдаются неблагоприятные прогнозы, то потери понесут владельцы больниц, страховые компании Грузии. Напомним, что как раз от этих страховых компаний зависит и то, насколько успешно государство сможет реализовать программу социального страхования. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь мы возвращаемся к теме пресс-конференции, которую провели сегодня в Тбилиси две неправительственные организации. Материал моей коллеги Мзии Парисишвили только что подготовлен к эфиру.
Опасные тенденции расизма, ксенофобии и милитаризма увидели в двух вчерашних изречениях президента Саакашвили неправительственные организации «Центр защиты прав человека» и «Институт равенства». Заявление президента Саакашвили о том, что Грузия должна готовиться к возможной атаке со стороны России и что каждое село должно суметь себя защитить, для директора «Центра защиты прав человека» Учина Нуашвили лишь доказательство того, что грузинские власти возобновили милитаристскую кампанию. Нуашвили приводит в пример принятие парламентом 21 июля поправку в законе о резервной службе. После августовской войны резервная служба была отменена. Спустя два года по измененному закону лица до 40 лет должны пройти ежегодную резервную службу в течение 45 дней вместо 18. На сегодняшней пресс-конференции присутствующим напомнили и военно-патриотический фильм, который завершался цитатой Гитлера и которую телекомпания «Сакартвело», основанная на базе Министерства обороны Грузии, показывала ее в июле 2008 года, говорит Учена Нуашвили.
Мы знаем, чем закончилась милитаристическая кампания, которая шла в течение нескольких лет. Мы получили войну. Сегодня, к сожалению, происходит возрождение милитаризма, и российские заявления прозвучали не случайно. Это результат политики.
Иракли Какабадзе, представитель Института равенства, уверен, что президент не оговорился, когда сказал, что мы не негры.
Не то, что он сказал что-то неправильное, а это была ошибка. Нет, идет пропаганда российских милитаристских идей в Грузии, и, к сожалению, уже долго идет. И мы призываем Саакашвили, чтобы извиниться за это выражение и изменить свою политику, чтобы вложить больше денег в образование, в социальные программы и меньше денег в полицию и военную промышленность.
Философ Заза Пиралишвили отмечает, что такие заявления были свойственны Саакашвили с самого начала политической карьеры, но тогда на это мало кто обращал внимание.
Президент старается быть народным, говорить простым языком, но ставить себя в неловкое положение. Потому что реально такие выражения рассчитаны не на грузинское общество, а на маргинальное. Грузинское общество не заслуживает, чтобы его рассматривали как маргинальное. Это означает, что он теряет чувство реальности, к сожалению, теряет, и меня это абсолютно не радует, потому что он президент моей страны и выполняет очень важную функцию.
Представители грузинского общества больше склонны к тому, что Саакашвили неосознанно оговорился, хотя отмечают, что такие выражения непростительны для президента. Эксперт социальной политики Нателла Сахокия опасность видит в другом.
Это не самая большая беда. Грузина создается образ врага. Считается, что если будет в народе вот такой образ врага, то тем самым общество консолидируется. Такая негативная консолидация никогда не идет на пользу делу. Люди должны объединяться вокруг не врага, а вокруг хороших идей. Это очень опасно, очень плохо, когда создается образ врага, и это делается сознательно. Сейчас у нас образ врага – это Россия.
Представители власти подчеркивают, что речь идет только о самообороне, ведь российские танки действительно стоят в 40 километрах от Тбилиси. Несмотря на пропаганду, культуролог Лейла Якубишвили уверена, что грузинскому обществу не грозит ксенофобия.
Ксенофобия очень громко сказана, тем более учитывая грузинскую культуру и традиции. Грузины говорят «сауцхо», что дословно обозначает «для чужого». Обвинить любого грузина в ксенофобии, мне кажется, чрезмерным.
Сегодня некоторые респонденты отказались от комментариев. В Грузии многие сторонятся вспомнить 90-е годы, когда радикальный национализм причинил многим представителям других национальностей в Грузии неизгладимую боль и потери. Но в личных разговорах, вспоминая новейшую историю, приветствовали тенденцию в грузинском обществе, которая в последнее время стала более внимательно и критически оценивать заявления президента Саакашвили и властей. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наша традиционная рубрика «Панорама». Как обычно, ее ведет Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Около 30% европейцев являются носителями гена, который не дает им отказаться от спиртного при виде того, как выпивают окружающие. К такому выводу пришли исследователи университета Радбаут в городе Наймхен, Нидерланды. Рассказывает Софья Корниенко.
Носители определенной вариации гена, который стимулирует подкрепляющую систему гипоталамуса, а таких носителей среди нас около 30%, очень чувствительны к сценам возлияний. Если при таких людях пьют, то они сразу начинают копировать действия окружающих. Новое исследование впервые выявило влияние гена на тягу к алкоголю в компании. Автор исследования Хелли Ларсон выдвинул гипотезу, что носители вариации гена в компании пьющих людей начинают воспринимать распитие алкоголя как социально значимое полезное действие. Вывод таков: если вы не хотите пить алкоголь или, во всяком случае, не хотите выпить больше нормы, то лучше не идти в бар. Чем больше вы будете наблюдать, как выпивают другие, тем больше вы выпьете сами. Рассказала Хелли Ларсон в интервью нидерландской телепрограмме «Нова». Говорит Рул Керсемакерс, научный сотрудник крупнейшего в Голландии центра по борьбе с различными видами зависимости Jelinek. Я ознакомился с исследованием, оно мне показалось очень интересным. Конечно, науке уже давно известно, что важным фактором в развитии алкоголизма является наследственность. Однако благодаря данному исследованию нам теперь знаком механизм проявления соответствующего гена. Мы увидели, как именно срабатывает генетическая предрасположенность к алкоголизму, срабатывает в молодом возрасте. Мы должны задуматься о мерах по предотвращению стимулирующих проявления этого гена условий. Например, в Нидерландах весьма популярны happy hour – время скидок на спиртное в барах. И в эти часы употребление спиртного многократно возрастает. Возможно, стоит пересмотреть целесообразность существующей ценовой политики. Научный портал Wired Science со ссылкой на рецензентов-социологов из США подчеркивает главное в открытии голландских исследователей. Генетическая предрасположенность к алкоголизму проявляется в том, что носители гена более подвержены влиянию социальной среды. Этого же мнения придерживается и Рул Керсемакерс. Носитель гена более уязвим. Если он об этом знает, он будет с этой своей особенностью считаться, точно так же, как человек с предрасположенностью к любой другой болезни имеет это в виду в повседневной жизни. Сказал научный сотрудник крупнейшего в Голландии центра по борьбе с различными видами зависимости Jelinek. Софья Корниенко, Амстердам.
Рубрика «Панорама». В Испании после 15 лет тюремного заключения вышел на свободу 78-летний Эммануэль Чарлин. Его почти официально называют крестным отцом галисийской мафии. Испанские полицейские эксперты полагают, что после его освобождения следует ожидать оживления преступной деятельности в Галисии, регионе на северо-западе страны. Так называемый клан Чарлинов, по-испански «Чарлинес», заявил о себе еще при режиме покойного диктатора Франко. Рассказывает из Мадрида Виктор Черецкий.
В моде была контрабанда. А наркотиками Дон Мануэль, можно сказать, стал заниматься случайно. Как-то в начале 80-х у крестного отца случился конфликт с одним из партнеров по бизнесу. Дон Мануэль решил его живьем заморозить в рефрижераторе, но тот чудом выжил и донес на главу мафии в полицию. Время в так называемой образцовой тюрьме Барселоны он провел с пользой, познакомился с новыми партнерами, отбывавшими наказание представителями колумбийских наркокартелей. Выйдя из тюрьмы, Дон Мануэль собрал на сход всех глав криминальных кланов, которые в Испании называются патриархами. В дело включилась вся местная мафия, даже такие издавна соперничавшие между собой кланы, как Убинья или Миньянку, рассказывает Кармен Авенданьо, президент общественного фонда борьбы с наркотиками. Галисия постепенно превращалась во вторую Сицилию. Я имею в виду уровень криминализации региона и полное господство здесь мафии, сотрудничавшей с преступным миром других стран. В Европу потянулись корабли с колумбийским кокаином. У берегов Галисии наркотики перегружали на маломерные суда и даже небольшие подводные лодки, доставляли их на берег, а отсюда наземным транспортом развозили по всей Испании и в другие страны. Однако в начале 90-х годов 20 века между кланами началась открытая война, которую крестный отец остановить не смог. Естественно, против наркоторговцев были брошены отборные полицейские силы. В 1994 году Мануэль Чарлин был арестован. За решеткой оказались и десятки других мафиози. Однако торговля кокаином продолжалась. Дело перешло к старшей дочери Дона Мануэля, Донье Хосефе. Донья Хосефа уничтожила предателей и виновных, по ее мнению, в аресте отца и ушла в подполье, а затем также была арестована, осуждена и оказалась в тюрьме. Впрочем, эксперты полагают, что Донья Хосефа руководит из тюрьмы преступной деятельностью в регионе до сих пор. Именно она определила новое направление – вложение своих и иностранных преступных капиталов в легальный бизнес в Испании. На публичных торгах и аукционах, сейчас из-за экономического кризиса и разорений в Испании они проводятся часто, чарлины скупают все за бесценок. Ведь местные жители даже не пытаются соперничать с авторитетным кланом. Власти время от времени уличают его в незаконной финансовой деятельности, арестовывают кого-то и тут же отпускают под залог.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» вел Александр Касаткин. Мировая известность кинорежиссер Голливуда Вуди Аллен снимает романтическую комедию «Полночь в Париже». В эпизодической роли в этом фильме занята Карла Бруни Саркози, первая леди Франции, рассказывает независимый журналист Гия Нерадзе.
«Экшен, мотор, камера пошла», – подает команду великий Вуди Аллен, который снимает романтическую комедию «Полночь в Париже». Новый фильм Аллена рассказывает о том, как поездка в Париж нарушила планы молодой помолвленной пары. Естественно, съемки проходят во французской столице на улицах Латинского квартала. Но дело не в фабуле новой картины Вуди Аллена, а дело в том, что в этом фильме в эпизодической роли музейного работника занята Карла Бруни Саркози, первая леди Франции. Говорят, что Карла должна была сыграть одну из главных ролей в картине, однако плотный рабочий график жены французского президента не позволил осуществиться этим планом. Как бы там ни было, ее дебют в кинематографе собрал немало туристов вокруг съемочной площадки на улице Муфтар, где проходили съемки. Появление первой леди рядом с овощной лавкой вызвало фурор. Туристы принялись активно фотографировать актрису. Первая леди Франции на съемочной площадке была окружена многочисленной охраной. Гия Нерадзе специально для «Эхо Кавказа», Париж.
В Сухуми в эти дни проходят концерты классической музыки, организаторами которых стали уроженки де-факто республики, заслуженные артистки России Хибла Герзмава и Алиса Гидзба, рассказывает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
В эти дни в Абхазии происходит настоящее пиршество классической музыки, за которое жители и гости нашей республики обязаны двум абхазкам, выпускницам Сухумского музыкального училища, а ныне примадоннам московской оперной сцены Хибле Герзмава и Алисе Гидзба. Помню, как 20 лет назад, еще в советское время, находясь в Москве, я вдруг увидел на улице афишу, в которой значилась абхазская фамилия Гидзба. Очень удивился и поехал на концерт Московского музыкального театра «Геликон опера», в котором принимала участие в качестве солистки совсем еще юная тогда вокалистка Алиса Гидзба. Когда мы познакомились, выяснилось, что я знаю ее, живущих в Сухуми, сестер. А моя публикация затем в абхазской прессе была, если не ошибаюсь, первой публикацией о ней на ее родине. Тем временем стремительно всходила звезда другой оперной певицы из Абхазии, Хибла Герзмала, которая родилась и выросла в Пицунде. В 1992-м, незадолго до начала грузино-абхазской войны, в Театре Абхазской госфилармонии в Сухуми ее горячо приняла местная публика. А в 1994 году она стала обладательницей Гран-при знаменитого московского музыкального конкурса имени Чайковского. Нетрудно понять те энтузиазм и гордость, с которыми восприняли это известие в только что вышедшей из войны, разоренной войной Абхазии. И с удивлением и благодарностью обсуждалось то, как патронировал и опекал Хиблу на этом конкурсе, как болел за нее грузин, известнейший в России оперный певец, выходец из Абхазии Зураб Суткилава. И уже в конце 90-х Хибла Герзмала стала приезжать в Абхазию вместе со своими коллегами из Московского музыкального театра имени Немировича Данченко. Вскоре их летние фестивали в Абхазии приглашают Хибла Герзмала, стали доброй традицией. Привозила она сюда и виртуозов Москвы во главе со Спиваковым. Позавчера в театре Абхазской госфилармонии вновь прошел концерт Хиблы и ее друзей, который вел известный российский музыковед и телеведущий Станислав Белза. И в тот же вечер в Пицунде, в храме X века с удивительной акустикой, где в 80-е годы прошлого века немецкими специалистами был установлен орган, состоялся концерт Алисы Гитцба и ее друзей из театра «Геликон Опера», с которыми она тоже уже немало лет приезжает летом в Абхазию. На органе играл 22-летний лауреат международных конкурсов Лука Гаделия. Молодой органист, родом из Пицунды. Здесь он вырос и еще в детстве был зачарован звучанием пицундского органа. А сегодня концерт «Вива опера» с участием Алисы Гитцба прошел в Абхазской госфилармонии. Вот так и развивается творческое соревнование на родной земле двух подруг и замечательных вокалисток во благо слушателей и неумирающего искусства оперы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго. До завтра.